Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и устройство внутреннего мира человека похоже на устройство мира внешнего. И у страны нашего сердца, у нашей маленькой вселенной, есть границы, которые соседствуют с мирами других людей. О том, как почувствовать и понять свои границы, как гармонично их проявлять и взаимодействовать с границами окружающих, говорим в ближайший час с психологом и нашей дорогой гостьей Анжеликой Николаевой. С радостью напоминаю, что у вас есть возможность задать свой вопрос. Для этого, пожалуйста, присылайте их к нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну а сейчас я приветствую нашего лектора. Здравствуйте, Анжелика.
Здравствуйте, Анечка. Здравствуйте, дорогие слушатели Веда Радио. Я по вам соскучилась. Я очень-очень ждала встреч с вами. Сегодня даже на завтраке мы, когда с подругами завтракали, мы рассуждали о том, о чем можно было бы поговорить и чем важным нужно поделиться. Они мне давали наставления, чтобы я обязательно поговорила об этом, об этом и об этом. И поэтому я готова, жду ваших вопросов, Анечка, и с удовольствием поделюсь тем, что знаю.
Мы тоже ждали встречу, лично я очень ждала встречу, всегда так радостно это предвкушение уже, вот вторая встреча у нас, я чувствовала, как мне не хватает уже общения после прошлого нашего эфира. Я когда размышляла на тему границ, я почувствовала, есть какая-то взаимосвязь между словом «граница» и «ограничение». Я хотела бы понять, как не сделать наши внутренние границы нашим ограничением.
Ну да, это на самом деле очень такой взрослый вопрос, потому что очень часто люди на первом этапе взросления, они воспринимают границы как ограничения, то есть как защита, да, и вот этот аспект границ как защитный механизм, он становится самым видимым, и частенько люди застревают именно на этой точке, потому что им кажется, что нужно защищаться. То есть если сейчас на них начнут там, да, люди как-то смотреть не так, говорить не так, им нужно обязательно быть в такой позиции защиты. И на первом этапе это может быть даже хорошо. Почему? Потому что ребенок ведь когда растет и развивается, вот эту функцию защиты берут на себя родители. И если в детстве все было хорошо, мягко и как-то экологично, то ребенок понимает, что есть кто-то, да, ну то есть родители, они меня защитят. И постепенно, если эти отношения углубляются и раскрываются, то у ребенка вот эта вот внешняя защита переходит внутрь, то есть он становится такой, он доверяет, он понимает, что есть кто-то более сильный, более опытный, более значимый, кто меня защитит. И на самом деле родители — это проекция Бога. И такой ребенок, он вырастает с четким ощущением того, что Господь, он меня защитит и поддержит в любом случае, как бы я ни проявлялся. То есть мне не нужно быть постоянно в такой боевой боксерской позиции и ждать какой-то угрозы и быть готовой к защите. И вот это первый этап. Если ребенок или взрослый, который начинает заниматься своим взрослением, он сначала действительно будет отстаивать границы и тренировать, вот, чтобы ноги были сильные, чтобы я устоял, да. Но постепенно следующий этап взросления – это понимать, что не все люди на самом деле хотят нападать. Не все. Да, просто у нас есть такой вот стереотип внутри тела, внутри психики, что все вокруг враги. Ну, по какой-то причине это получилось. И поэтому наша задача идти дальше и развиваться. Но вот эти ограничения, да, вот эти ограничения, они же находятся внутри. И в тот момент, когда мы, ну, пытаемся защититься, да, если мы принимаем решение, что мы все-таки будем развиваться, да, мы будем как-то расти, мы не будем застревать на этом уровне, тогда мы начинаем смотреть внутрь и наблюдать. Оп, ага, вот я сейчас вот так реагирую. А какие мои внутренние ограничения к этому приводят? Что я могу сделать для себя, как я могу себя поддержать, чтобы я выходила не вот с этой позиции, да, все вокруг враги, а предположим, что вот этого человека, может быть, даже внешне очень неадекватного и совершенно неприятного мне, привел Господь. и что он хочет через этого человека мне подсказать, и как я могу с ним повзаимодействовать. Конечно, это не к тому, что надо всем сейчас открываться и свои границы вот так вот распахивать. Нет, это не про это. А про то хотя бы, про то, знаете, просто хотя бы остановиться и хотя бы на мгновение, ну так, почувствовать. А что? А если бы это действительно было правда? А если бы действительно Господь существовал? Потому что ведь у многих людей в силу вот этих вот детских травм они даже не могут продвинуться, ну, на духовном пути, потому что они не верят. Они как бы головой понимают, что Бог есть. И вот он такой, 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 такой. Но они не верят по-настоящему. И вот для таких людей, это как раз люди с нарушенными границами, можно посоветовать, чтобы... А вы начните представлять, а если бы он был? А если бы он действительно существовал и прислал вот этого человека в мою жизнь? А что было бы? Какой урок он мне здесь хочет преподнести?
Интересная вещь.
Да, да, и вот смотрите, границы — это тело человека, сознание человека, психику человека можно сравнить с государством. Да? Допустим, можно, ну, представить, грубо так, Турцию, да, куда мы можем заезжать вообще абсолютно без визы и спокойно находиться там, как у себя дома. И сейчас уже намного лучше, но в начале, когда только-только Турция стала такой открытой страной, и она достаточно такая приветливая страна была, и туда все приезжали, и русские вели там себя совершенно неадекватно. Совершенно неадекватно. И мы даже такую, знаете, такое какое-то... Такую славу русские уже заслужили, что мы какие-то вот, ну, немножко такие странные люди. Но если эти же странные люди едут в Европу, они ведут себя там абсолютно по-другому. Да, почему-то в Европе мы себя так не ведем. Ну, то есть вывод, это не люди странные, да? Это человек, да, напротив, он может вести себя по-другому, и мы уже как-то подстраиваемся. И вот это про границы. То есть пока мы не берем на себя ответственность и начинаем свои границы расширять и смотреть из позиции «а как могло бы быть?», с нами люди будут обращаться очень странно, очень странно. Поэтому очень призываю вас всех, дорогие мои, быть повнимательнее и бережнее к своим границам.
Интересный, конечно, пример про Турцию и Европу. Как-то не хочется быть Турцией, а почему так получается, что мы вот так вот подстраиваемся, и подмена происходит между этим радушием и просто каким-то вот растворением, какой-то ущербностью внутренней. Как быть открытой, радушной, гостеприимной страной, раз мы говорим про границы, но не допускать, вот, чтобы люди в нашем пространстве вели себя агрессивно, как им вздумается, проявляя худшие свои качества?
Вы знаете, дорогие, на самом деле причина или истоки вот этого желания радовать, помните, мы в прошлый раз с вами про это говорили, они уходят тоже своими корнями в такую интересную травму детства, как травма отвергнутости. То есть человек, он социальное существо по природе. Мы не можем жить в одиночестве. Да? Это единицы людей, которые вот просветленные, такие, да, очень продвинутые люди, они могут жить в отшельничестве, они могут жить в уединении. Но так как по природе мы живые существа, нам нужен контакт, нужно социальное общение. И если в детстве, опять же, да, возвращаемся к детству, ну как ни крути, да, все-таки. Вы же пришли на эфир с пренатальным психологом, да? Поэтому я буду говорить именно этим языком. Именно в детстве мы получаем эту травму, когда мы по какой-то причине, проявляя себя так или иначе, мы не получаем подтверждения. И, допустим, мы слышим такие фразы. Вот ты сейчас так себя повела, ты вот сейчас на меня голос подняла, поэтому все, будешь сидеть в своей комнате, и я с тобой общаться не буду. И маленький ребенок на уровне тела воспринимает, что это прям даже не головой он понимает, а просто на уровне тела он запечатлевает, что если я буду проявляться как-то, ну, ярко, так как мне хочется, то я могу потерять контакт. Я могу потерять контакт очень близкого, нужного и важного для меня человека. А для ребенка потерять контакт – это, ну, смерти подобно. То есть ребенок не выживет один в этом мире. И поэтому, если ребеночек жил в таком пространстве, где периодически ему там пальчиком грозили, ножкой топали, не дай бог закрывали где-то отдельно от других детей и взрослых, то, конечно, он вырастает со страхом быть отвергнутым. И поэтому он боится отстаивать свои границы, он боится заявлять о себе, ему страшно. Потому что память тела есть. То есть, когда мы хотим что-то проявить, и сейчас вы, дорогие слушатели, прям вспоминайте себя, пожалуйста, возможно, вас это как раз касается. Если это касается вас, оставайтесь с нами, пожалуйста, слушайте, берите инструменты. То есть, вот прям вспоминайте, когда вы что-то хотите проявить, да, и вам становится страшно. У вас ком в горле, или у вас руки сжимаются, или плечи опускаются, или вы сидите вообще, вот вас прям как будто сковало все, и вы не можете действовать. Вроде казалось бы, что-то легкое такое, да, надо сказать, а вы не можете. Вот это как раз травма отвергнутости. И что делать в этом случае? Интересно?
Очень интересно. Мне кажется, многие с этим сталкивались хотя бы раз в своей жизни, но такое бывало.
Ну, тогда давайте разберем один из практических инструментов, которыми можно пользоваться в этом случае. Смотрите, вот вы чувствуете, что вас как-то вот так сковало, вы сидите, не можете пошелохнуться, или ну, просто вот глаза уже выпучились, да, какой-то прям страх внутри, уже в пот бросило, или наоборот в холод уже по телу пошел. И ваша задача наблюдать, где в теле это ощущение есть, то есть как тело реагирует, где оно, прям локально найти. Допустим, когда мне страшно, я прекрасно помню свой опыт, когда у меня тоже была эта травма отвергнутости, я помню, как мне было страшно, и меня схватывало живот, знаете, вот прям схватывало живот, как будто бы там, хоп, вот так вот прям, ну, клешнями. И моя задача была направлять внимание в живот и дышать животом. Дышать животом, дышать животом, дышать. То есть вы точно так же. Допустим, у вас сковала грудь или плечо, да? Вы можете прям руку на плечо положить, и чтобы больше чувствовать это место, и дышать этим местом. То есть наблюдать, какое телесное проявление у вас здесь сейчас происходит. И наблюдая за этим телесным проявлением, дышать. То есть вот это дыхание йоговское, как многие думают, что дыхание – это вообще ерунда. На самом деле есть куча, тысячи уже исследований, авторитетные исследования, которые доказали, что обыкновенное дыхание, глубокое, когда мы делаем спокойный вдох, продолжительный выдох, оно способствует освобождению от стресса. А что мы проживаем в этот момент? Как раз мы проживаем стресс. Или, говоря профессиональным языком, человек улетает в воронку травмы, да, то есть в травматичную ситуацию. То есть здесь и сейчас вроде ничего такого не происходит, но человек проживает тот опыт, который он проживал в детстве. Понимаете? Поэтому для него все вот эти реакции, страшно, скованность, жар, холод, они для него все самые настоящие и живые. И когда такому человеку говорят: «Да не бойся!» или «Да расслабься!» — это абсолютно не помогает. Более того, это только мешает, потому что человек смотрит на других и думает: «Господи, да я вообще самый падший, я даже расслабиться не могу, я даже успокоиться не могу, да что это такое, да в конце концов». И начинается самобичевание. То есть точно в этой ситуации мы не говорим, да? Если вы видите такого человека, да, или какой-то близкий человек вас попросил о помощи, поддержке в таких ситуациях, ваша задача просто быть рядом. Если можно его трогать руками, то взять его там за плечи или просто плечом прикоснуться и сказать: «Я рядом, давай, дыши». И, может быть, вместе с ним дышать, да, помогать такому человеку раздыхиваться. Вот, это будет первый этап, который может у вас занять достаточно большое количество времени. То есть не думайте, что вы прям раз, сразу, там, в первый, второй, третий день вы начнете двигаться. Но вы обязательно начнете двигаться, если вы будете это делать. И второй этап – это когда вы точно так же концентрируетесь на этой точке в теле, точно так же дышите, и вы, допустим, хотя бы встаете, или садитесь, или идете, то есть делаете что-то, что до этого не делали. Вы еще, ну, как бы не готовы сделать что-то кардинальное, кому-то что-то сказать, или там выйти на сцену и спеть, или еще что-то, да, нет. Но вы хотя бы делаете что-то, чтобы выйти из этого заколдованного состояния. То есть травма, она действительно накладывает свои чары на тело, и тело просто не может двигаться. Поэтому надо хотя бы что-то, то есть наблюдаем, дышим, что-то делаем. И следующий этап, четвертый этап, он действительно может быть через какое-то продолжительное количество времени, это наблюдать, дышать, двигаться и делать. И вот не нужно ждать, что, знаете, вы начнете делать, и у вас не будет страха. У вас будет страх. Страх будет присутствовать. Ваша задача просто наблюдать за страхом, проживать его и делать. И если мы говорим конкретно вот о травме отвергнутости, здесь такой интересный механизм срабатывает, что нужно быть готовым остаться одному. Да, не хочется, да, неприятно, да, хочется как-то по-другому. Но принять, что да, да, меня могут отвергнуть, но мне сейчас, здесь сейчас очень важно проявиться, очень важно выйти за рамки, выйти за границы своих возможностей. И это, конечно, знаете, такая тема, она очень ресурсная. Верьте мне, потому что когда человек выходит из травмы отвергнутости, да, на это нужно время, но когда он ее осваивает и он из нее выходит, это открывает очень большой потенциал именно на энергетическом уровне, потому что человек понимает, что он на самом деле не один. На самом деле есть как минимум одна, а вообще две личности в этом мире, да, которые всегда рядом, которые всегда находятся внутри вашего сердца и проявляются через ваше сердце. Я сейчас говорю о высших силах, да, которые в разных традициях называют по-разному, но все традиции говорят об одном, что Господь всегда присутствует рядом со своим преданным или человеком, который следует или пытается следовать по его пути. Вот. И когда у нас эта медитация появляется, то выход из травмы становится достаточно устойчивым, и главное только продолжать.
Вот. Спасибо большое. Я так люблю практичные советы. Вы так четко расписали прям методику, как с этим работать. Это так ценно. Хочется там запомнить поглубже, чтобы это потом практиковать. Еще когда размышляла над личными границами, проводила аналогии со странами, вообще, когда идет защита границ, то часто несут потери и те, кто нападает, и те, кто защищаются. И как защищать или отстаивать свои границы, вообще возможно ли это делать, чтобы не нести внутренних потерь во время этого?
Ой, Анечка. Нужно понимать, что потери будут. Потери будут, потому что все равно старое будет разрушаться. Будет строиться что-то новое. Вот не бывает такого, что вот как-то вот новое появилось, и старое сохранилось, и, как говорят там, и овцы целы, и волки сыты, да? Но можно это делать очень бережно. И вот тут вопрос, кому бережно? То есть к себе бережно или к тем, кто за границей? Как вы думаете, кому бережнее-то надо? В первую очередь, кому бережнее нужно?
Я думаю, к себе, потому что есть наше пространство, наша страна, и хорошо, если оно сохранится, потому что не всегда, ну, это понесет разрушение другой страны. Если люди на нас, например, нападают, то они обычно пришли откуда-то, и, может быть, на и них это сильно не повлияет. А вот наша страна, главное ее сейчас сохранить.
Да, вы совершенно правы. И здесь еще один такой интересный момент, что когда мы начинаем защищать другую сторону в ущерб себе, мы до конца на 100% не знаем, что для него лучше. Вот для той стороны мы на 100% не знаем, потому что наши чувства несовершенны, и как Господь хотел проявиться через эту сторону, вообще непонятно. Здесь лучше оставить в покое людей, да, а вот с собой нам, ну, хоть как-то более-менее, ну, во всяком случае, понятней. Ну, во всяком случае, понятней, да. Поэтому, конечно, мы начинаем с себя и вот эту защиту, да, или вот эти потери. Да, что мы теряем, ну, допустим, когда мы начинаем защищать границы? Ну, во-первых, да, мы можем вот почувствовать ощущение отвергнутости, да, мы сегодня про это говорили, или мы можем встретиться с осуждением, когда, допустим, вы, знаете, были в таких отношениях слияния, да, даже с родителями очень часто, мы, нам 30-40 лет, а мы вот прям в слиянии с родителями, прям мама-мама, папа-папа, да, то есть и нас-то нет. Нас как личности нет. Я четко понимаю, где мама, я уважаю папу, но меня нет. Меня вообще как личности нет. И когда мы начинаем так тихонечко отсоединяться от мамы и от папы, они говорят, ах, ты такая? Ты вообще там, это что такое, да? То есть что такое потеря? Это встреча с непониманием с другой стороны. С непониманием. И вот здесь эти потери, конечно, будут, но здесь как мы можем... ну, не знаю, подстраховаться, подготовиться, соломки подстелить, да, я все время говорю, что психика, она очень чувствительна, поэтому нужно как можно больше соломки, подушек, опор различных. Здесь что? Когда вы начинаете заниматься взрослением и границами, особенно границами, потому что я когда на курсе тему границ начинаю поднимать, люди прямо выдыхают, потому что понимают, господи, а что можно было? А что, не... а правда так можно? Да, и прям ревут. Когда вы начинаете осваивать тему границ, нужно понимать, что люди, которые находятся рядом с вами, они вообще не в курсе. Да? И поэтому очень важно этим людям озвучивать, что сейчас происходит. Потому что ведь люди нас любят. Мама нас любит, папа нас любит, друзья, муж, дети, ну, все, все. Да? То есть если мы входим в отношения, там все равно есть какая-то любовь. И нужно их предупредить, сказать, мамочка, солнышко, ты знаешь, я вот тут такую интересную практику нашла, вот хотела бы попрактиковать, благослови меня, пожалуйста, да, и ты, пожалуйста, не пугайся, что вот если я сейчас буду говорить как-то по-другому, что я тебя не люблю или я тебя разлюбила, нет, я тебя люблю, просто мне нужно освоить новый навык или просто мне нужно сделать вот то-то, то-то, то-то. И сейчас наши слушатели могут, наверное, подумать, сказать, ну, это какой-то идеальный вариант, когда мы там, родитель нас сразу понимает. А вот здесь уже следующий этап. Неважно, понимает вас родитель или не понимает. Важно, что здесь и сейчас творится в вашем сердце. Вот у вас есть искреннее желание позаботиться о родителе? Если это искреннее желание есть, это правдивость. А правдивость – это последняя опора религии. А если мы сохраняем вот эту вот последнюю опору, то Господь дает нам полномочия и силы, понимаете? То есть Он видит, она старается, она действительно хочет, она не готова идти по головам, она не желает зла другим людям, она просто хочет сама быть счастливой, она как может, так и делает. И Он начинает через параматму, через сердце подсказывать другим живым существам, посылать им совершенно другие мысли. И тогда другие люди начинают о вас заботиться. Другой вопрос, что не всегда люди, которым посылают, да, Господь что-то через сердце, они это слышат. Вот. Но здесь уже другая история. Главное, вы сделайте так, как вам важно, будьте честны и продолжайте свой путь. Потому что действительно иногда бывает такая ситуация, что придется отдалиться. Отдалиться от кого-то, ну, не совсем выйти из контакта, да, но отдалиться и, может быть, не все рассказывать, может быть, не на 100% проявляться, да. И я всегда советую своим, ну, участникам своих курсов тренироваться на безопасной территории, то есть выстраивать границы с теми людьми, которые, допустим, тоже этим занимаются. Почему хороши курсы, да? Почему хороши чаты поддержки? Почему хорошо, когда мы куда-то едем на какие-то фестивали, тренинги, семинары, да, где мы можем пообщаться с единомышленниками? Вот это безопасное пространство, и мы там обмениваемся, да, чем-то. А вот на людях, которые совершенно из другой вселенной, лучше не тренироваться. Во всяком случае, пока вы не станете более устойчивыми.
Спасибо большое за этот ответ. И хочу зачитать вопрос, который к нам пришел. Мне кажется, он продолжит эту тему. Доброго дня. Вопрос Анжелики. Мне сложно готовить в последнее время для семьи. Они привыкли кушать мясо, а я отказалась полгода назад. Им готовлю. Стараюсь пищу освещать, слушаю духовные лекции во время приготовления пищи. Чувствую, что мои границы нарушаются супругом и дочерью, когда они мне высказывают недовольство по поводу того, как я готовлю для них. Вопрос. Как мне не срываться на семью, когда они неблагодарны? Как мне себя поддерживать и экологично проживать свой гнев в таких ситуациях? Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Вопрос очень глубокий, в нем открывается очень много всего. Знаете, дорогая, мне очень хочется начать с чего? С того, что... Вот смотрите, да, действительно, вам не хочется делать то, что, ну, то, что от вас требуют. И я так понимаю, что требуют прямо так очень активно. Но здесь нужно начать с того, что они имеют право на то, чтобы требовать. Потому что в той точке, когда вы... Ну, объединились в семью, да, и начали свой путь совместный, у вас был определенный договор. То есть вы встретились на совершенно других условиях. И, возможно, ваш муж, ну, и ваша дочь, они, ну, как бы договаривались совершенно о другом. А здесь мама решила развиваться. То есть она решила поменять условия договора. И вот это важная точка, в которой очень важно попробовать договориться на новых условиях, потому что очень часто здесь бывает просто недоговоренность. Это первый момент. Второй момент. Нужно понимать, что если вы занимаетесь духовной практикой, да, вы же понимаете, что у каждого живого существа, включая вашего мужа и вашу дочку, есть свои желания. Есть определенные уровни, на котором они находятся. И нужно уважать этот уровень. Они как бы по-другому не могут. Понимаете? Но не могут они по-другому. И здесь только через разговор, через такое, знаете, может быть, открытие сердца. Но я уверена, что вы, скорее всего, уже много всего пробовали. Могу поделиться своим опытом. Я помню, когда я тоже переходила на вегетарианство, и мой сын, он ел мясо. Он говорит: мама, я хочу мясо. Я прихожу к нему и говорю: сын, ты знаешь, говорю, я очень хочу тебя кормить вкусно, очень. Но ты понимаешь, мне до такой степени больно резать курицу, я прям, ну я не могу. Он говорит: ну я очень хочу мясо. Я в какой-то момент помню, что я резала курицу, я плакала. Вот прям стою, режу курицу, ну, потому что долг, да, и плачу. Он подходит и говорит: мам, ты что плачешь? Я говорю: мне курицу жалко. Он говорит: ну давай я сам порежу эту курицу. И все, и просто начал сам. А потом постепенно вообще перестал. Ну, пока жил с нами, пока не уехал в институт поступать. Вот, поэтому здесь только через искреннее такое, знаете, желание договориться, показать, то есть не пропихивать, да, а именно озвучивать, что мне больно. Я очень хочу радовать вас, очень хочу, но я не могу, мне жалко курицу. То есть вы сейчас можете перевести это на свой пример, да, на свою ситуацию и попробовать, ну, еще какой-то вариант, еще какой-то, не знаю, путь, по которому вы можете пройти. И здесь, прежде чем говорить о гневе, про который вы спрашиваете, я бы посоветовала вам, дорогая, обратить внимание на развитие дивергентного мышления. Это такое удивительное умение нашего мозга видеть миллион возможностей. То есть такая гибкость, пластичность. В ведической традиции эту пластичность называют энергией Лакшми. То есть энергия Лакшми, вообще богиня Лакшми как личность, это супруга Господа Вишну. И богиня Лакшми, она самая искусная в служении Богу. То есть говорится, если у женщины проявлена энергия Лакшми, она найдет подход к любому человеку. То есть через сердце она сможет найти контакт с любой личностью. И на нашем таком мирском уровне, ну, допустим, если говорить про психологию, психотерапию, это практики развития дивергентного мышления. И вы можете или завести в каком-нибудь любом поисковике, как развить дивергентное мышление, или, если интересно, мы как-нибудь в следующий раз можем поподробнее об этом поговорить. Потому что тема сегодня — границы, да, а не дивергентное мышление. Но вот это правда очень мощная рекомендация была бы для вас, потому что это позволит вам не просто идти все время так, знаете, в лоб, как ледокол, в контакт с человеком, а пробовать искать какие-то разные пути выхода. И последняя часть, четвертая часть, да, это непосредственно как проживать негативные эмоции. негативные эмоции нужно... Это тоже большая тема. Я не умею отвечать коротко, простите, пожалуйста. Потому что нет одной рекомендации. Да? В негативных эмоциях очень много-много всего. Во-первых, когда женщина очень сильно, да, вот так вот взрывная, скорее всего, это говорит о том, что у нее недостаточно детокса, то есть она не умеет вовремя освобождаться от негативных эмоций. И у меня на YouTube-канале, вы можете зайти ко мне на YouTube-канал и найти видео, оно называется «Детокс в жизни женщины». Это прям большое, большое видео, оно 2.5 часа, по-моему, оно. Я там прям подробно рассказываю, как можно вот, сделать свою жизнь таким образом, чтобы вот эти негативные эмоции, они вовремя и, ну, в кавычках, конечно, но автоматически выходили из вашего тела. И второй большой момент – это проживание негативных эмоций. В принципе, можно использовать тот алгоритм, который вот мы сегодня обсудили уже. Я бы даже советовала использовать его, потому что очень часто негативные эмоции не умеет женщина проживать, не только женщина, мужчина в том числе. Почему? Потому что они пропускают первую волну. Понимаете? То есть вместо того, чтобы на самом начальном этапе, когда начинает там накатывать волна, что-то сделать, как-то о себе позаботиться, отойти от человека вообще, да, или себя как-то наполнить, или попеть, потанцевать, ну что, как-то разрядиться, женщина не чувствует это, она абсолютно не чувствует тело, и потом, когда ее уже накрывает, когда она уже ничего не может с этим сделать, в этой ситуации, ну, только проживать. Вот, поэтому я бы советовала все-таки, если кто-то только присоединился к эфиру, и вам актуальна работа с проживанием негативных эмоций и гнева, использовать ту практику, которую мы с Анечкой разобрали в самом начале.
Спасибо большое, вот тоже пришел к нам отзыв. Огромное спасибо. Хочется поговорить с Анжеликой про дивергентное мышление в эфире. Действительно, многое для себя услышала. Благодарю всем сердцем.
Я очень рада.
Хотела как раз спросить, вот мы сейчас столкнулись, весь мир столкнулся с таким карантином, когда границы закрылись, и на самом деле практика показывает, что для многих стран это было пользой, там развивался внутренний туризм и так далее. Я хотела перенести это на нас, нужно ли нам иногда устраивать такие внутренние карантины, закрывать свои границы, чтобы побыть внутри себя, и как часто это лучше делать, и как это должно выглядеть для других, чтобы это не было травмирующе для близких нам людей.
Обязательно, обязательно. Внутренние границы нужно закрывать регулярно. Более того, в идеале их закрывать каждый день, а лучше каждое утро. В идеале часика так на два, знаете, чтобы соприкоснуться с собой и почувствовать, а что внутри меня, да, не просто... Господи, прости, Господи, благослови, да, а вот действительно, что там происходит, а что во мне меняется, что я еще могу сделать для того, чтобы как-то поддержать себя. Но если у вас такой возможности пока нет, и вкуса, может быть, к этому нет, ну хотя бы раз в неделю. Потому что смотрите, что происходит. Когда мы закрываем границы, мы как бы расслабляемся и позволяем себе быть собой. В современном мире люди обычно не позволяют себе быть собой, и когда, даже знаете, вот у меня у меня регулярно бывают такие консультации, когда я просто сажу женщину перед зеркалом, я говорю, вот просто сядь перед зеркалом, вот просто сядь, и она садится перед зеркалом и сразу пытается быть красивее, чем она есть на самом деле, хотя она прекрасна, да, то есть сразу... Как-то вот голова поднимается, улыбочка, глазки, ну что-то прям меняется в лице. Я говорю, а вот теперь расслабься, пожалуйста, и просто вот как ты сейчас сидела, вот так же сядь. И она понимает, что на самом деле, когда кто-то смотрит, даже я на себя в зеркало смотрю, я пытаюсь быть лучше, чем я есть на самом деле. И если человек не позволяет себе оставаться внутри своих границ, наедине с самой собой, он просто истощается. Почему люди в современном мире так подвержены стрессу? Потому что мы постоянно играем роли. Мы постоянно пытаемся быть красивее, чем мы есть на самом деле, быть лучше, чем мы есть на самом деле. Мы хотим заслужить любовь, мы хотим, чтобы нам сказали, что я молодец, поэтому я буду стараться, я буду с кожи вон вылазить. И у кого-то это осознанно, у кого-то это неосознанно. Поэтому, конечно, это важно делать, очень важно. И вот, знаешь, Анечка, ты сказала про внутренний туризм. Вот классная такая метафора. Я прям сейчас записала себе ее, потому что внутренний туризм — это такое путешествие внутри себя. А кто я? А где я? А для чего я? Да, и когда мы регулярно останавливаемся и задаем себе эти вопросы, ну, во всяком случае, мы точно будем жить более спокойную жизнь. Но по большому счету мы выиграем даже еще больше, кроме того, что у нас не будет стресса. Да, и мы, или мы не будем к нему так сильно подвержены. Поэтому, конечно, останавливайтесь. И как можно чаще. Но не забывайте жить. Знаете, вот есть люди, которые так погрузились внутрь, так им понравилось, что они забыли про, знаете, внешнюю составляющую. Поэтому, когда вы такое путешествие внутрь намечаете себе, вы близких людей обязательно предупредите, да, чтобы муж не пугался, чтобы дети не чувствовали себя брошенными. Ну, то есть, понимаете? Вот.
Спасибо большое. Хотела еще спросить, тоже с аналогией с обычным миром, часто, например, правители страны, они в защите границ могут руководствоваться разными вещами. Кто-то просто ради своей безопасности действует. Вот правитель хочет сохранить себя. Кто-то ради жителей страны, это уже более высокий уровень, то есть он как-то ведет войну или переговоры ради сохранения жителей страны, ради, в принципе, страны в целом. И третий уровень — есть правители, которые думают, в принципе, о мире во всем мире, такое глобальное мышление. И вот из какого чувства, из какого мышления стоит выстраивать свои границы? Вот вы сказали, заботы о себе, но как это правильно проявляется вот, в соотношении с духовным видением этого мира, духовным видением себя, какое чувство нами руководит, ну, в идеале, может быть, или к какому чувству стоит стремиться, чтобы эти границы выстраивать?
Здесь тоже такая интересная, тонкая такая штучка есть. Я эту подмену очень часто вижу, что люди сразу заскакивают на третий уровень и говорят: я за мир во всем мире, я за то, чтобы всем служить, но себе служить не умеют, то есть себя поддерживать не умеют. И в итоге они не служат другим, а они выслуживаются перед другими, чтобы те сказали, какая ты молодец. И поэтому, да, конечно, третий уровень — это самый классный, здоровский, и мы к нему стремимся, это все классно. Но если нет у вас первого базового уровня, если вы не прошли первый этап взросления, то есть на первом этапе мы, ребенок кто? Он эгоист на самом деле. И поэтому кто я? Пока вы не узнали, кто я, да, вот кто не узнали, кто я, вы не перейдете на уровень, где я. Вы не, ну, не сможете заботиться о других людей, которые рядом. Да? И только потом третий уровень, что делать вообще? Что делать с этим всем, как обо всем заботиться. Поэтому, да, у нас может быть цель, может быть очень возвышенная, но надо четко понимать, на каком уровне развития я нахожусь. И если мне еще пока нужно одобрение, если я пока еще боюсь быть отвергнутым, поэтому, значит, мы доращиваем себя. Вот, знаете, у меня есть курс, называется «Сама себе мама», онлайн-курс. И на этом курсе я помогаю людям почувствовать вот эти внутренние опоры и почувствовать себя внутри себя, потому что мы очень часто вовне, и выстроить фигуру внутреннего взрослого, который будет поддерживать. И многие люди, которые приходят на курс, они говорят, вот мы, говорит, когда эти опоры почувствовали, мы на самом деле смогли в более расслабленном состоянии делать хорошие дела для других людей, потому что я уже в опоре. То есть у меня уже есть вот эти вот внутренние такие подставочки, которые держат меня. А некоторые, наоборот, говорят, вот вы знаете, а мне нравится вот это напряжение постоянно, что мне нужно себя держать, чтобы спасать других людей, чтобы им помогать, у меня вот такое настроение. И вот здесь вот надо честно, опять же, себе признаться, что ваша природа какая? Вот это не позиция спасателя, который спасает всех, чтобы ему потом что-то дали. А ваша природа какая? Вы действительно вот здесь и сейчас готовы отдавать, и от этого наполняетесь, и у вас счастье, у вас со всеми хорошие отношения, ну как бы вот у вас подъем идет. Или вы все-таки пока в дефиците, и вам нужно как-то себя поддержать. Но вот очень точно, только знаете, какой очень такой тоже тонкий момент, не зависать на первом уровне. Потому что я тоже видела очень много людей, которые говорят, нет, мне надо сейчас напитаться. И вот он 5 лет напитывается, 10 лет напитывается, 15 лет напитывается. И так и остается в этой точке. Почему? Потому что нет примера, куда расти. Помните, я говорила, что очень важен круг единомышленников, да, с которыми мы взаимодействуем. И обычно в кругу единомышленников есть какие-то старшие, на кого мы равняемся и кого мы слушаем, и за кем мы идем. Но вот если человек сидит там очень долго, значит, он не готов принимать авторитетов, и у него нет того, за кем тянуться. Поэтому очень важно в работе с границами, да, в заботе о себе, очень важно иметь каких-то наставников, очень важно иметь каких-то людей, которые уже немножко выше вас на этом уровне, да, они могут вам подсказать, а может быть, иногда и подопнуть. Знаете, чтобы быстрее летел. Вот, поэтому такой важный элемент это все-таки система поддержки. То есть как человек выстраивает свою систему поддержки, что он делает для того, чтобы продолжать свой путь. Потому что мы действительно все на разных уровнях. Да, да, нужно стремиться наверх, но не нужно обманывать себя.
Спасибо большое. Еще часто сталкиваюсь с таким, что вот есть близкие отношения, и люди близкие, там, семья, например, муж или дети, родители, они ожидают, что твои границы немножечко сместятся, и, может быть, их даже вообще не будет в отношениях с ними. И должно ли у женщины быть что-то такое, что находится за границами и может быть открыто только Богу или только самой себе, вот, например, в семейных отношениях? Есть ли такое какое-то понимание, что не стоит рассказывать никому?
Конечно, у женщины есть свои границы личные. Более того, когда семейная пара думает, что вот они прям должны такие прямо быть всегда вместе, у них прям должно быть прям вообще, вот прям вообще слепились. На самом деле, когда есть желание слепиться, это всегда детско-родительские отношения. И в таких отношениях, в детско-родительских, люди не растут или растут очень-очень медленно. Поэтому вот эта вот тема с взрослением, с внутренней устойчивостью, это как раз тема про то, что да, мне страшно отлепляться, да, я вот чем дальше отхожусь, тем как-то я себя неувереннее чувствую, но быстро не надо отходить в сторону, да, надо чуть-чуть отойти, почувствовать ноги, где я, где мои отношения с Богом, ведь на самом деле по итогу-то мы как пришли в одиночестве в этот мир, да, так мы и уйдем одни из этого мира. И потом, когда мы будем сдавать последний экзамен, мы тоже будем одни. Но это не значит, что нужно сейчас, здесь сейчас быть в одиночестве. Нет, опять же, мы в материальном теле, у нас есть потребности быть в социуме. Но есть часть социальная, да, то есть та, где я для семьи, та, где я для детей, та, где я для мужа. Но есть моя личная часть, где только я и Бог. Или только я и моя практика, только я и там моя работа. То есть я где? То есть, чтобы вот этого сливания, разливания его стопроцентного не было. Потому что будет ощущение, что меня нет. И многие мамы, особенно когда детки маленькие, это ощущают. И они говорят, ну, те, которые посмелее, те, которые не могут как-то в этом признаться, они просто чувствуют там в один прекрасный момент они чувствуют сильное истощение, да, когда ребенок рождается, и вы полностью погружаетесь в ребенка и теряете себя. И многие мамы говорят, а где я? А для меня где место? И у нас еще ведь культура это все поддерживает. Да ты же мать, да ты должна, да ты обязана. А мы все разные. Мы на разных уровнях, мы все нуждаемся в разном уровне поддержки. И когда женщина честно себе признается, а я хочу, чтобы я была, и я для ребенка хочу, но мне нужно еще вот это и вот это, и Вселенная начинает помогать. И точно так же, если мы переносим на наше внутреннее взросление, мы понимаем, что где я, где та маленькая девочка, о которой нужно позаботиться. И мы начинаем озвучивать своим близким, что «а мне нужно вот это, а я хотела бы вот так». Да, может быть, на 100% вас семья не поддержит, но если вы будете это делать именно в настроении попросить помощи и поделиться, то они услышат. Но если у вас будет постоянно претензия, да, и давление, то большая вероятность, что они не смогут понять, что вы хотите. Более того, они будут воспринимать это как оскорбление и наезд. Поэтому всегда нужно отслеживать, в каком состоянии я это говорю, да, в каком настроении я общаюсь с близкими, и что я могу сделать для того, чтобы бережно, но по-настоящему двигаться по пути взросления и поддерживать себя.
Мне очень нравится вот этот ваш посыл, позиция такой открытости, честности и любви. Как вы сказали, часто мы пропускаем эту первую волну какого-то недовольства. Я тоже недавно читала о том, что начинать нужно с первого вопроса. Сделай, пожалуйста, что-то для меня, а не с третьего, когда это уже претензия. Почему ты для меня этого не сделал? То есть очень важная такая позиция. Спасибо большое. И хочу зачитать вопрос, который к нам пришел. Тоже все вот в тему личных границ. Моя свекровь часто пытается пролезть в нашу с мужем жизнь. И так получается, что мои границы просто становятся огромными, и вообще уже каждое проявление ее в моей жизни вызывает стресс. Я как будто даже уже не вижу для себя возможности пойти на сближение. И что делать в таком случае?
Я прям чувствую боль этой женщины. Вообще. Много рожи, прям хочется вас обнять. Вы знаете, каждая ситуация, она, конечно, очень индивидуальна, и в идеале это личная консультация, разбор, полный разбор ваших полетов, потому что сейчас я смогу дать только какие-то общие рекомендации, на что обратить внимание. Но я очень хочу, чтобы вы услышали, дорогие, что всегда есть возможность помощи. Вы имеете право обращаться к специалистам и на консультацию, на какие-то личные коучинг-сессии, подключаться под каким-то курсом, ну, чтобы разбираться в своей ситуации. Да? Одно дело классно, когда есть ведорадио, здесь всякие классные специалисты приходят и помогают в чем-то, но это всегда все равно общие. Общие инструменты, а настоящая работа — это когда мы от сердца к сердцу общаемся и разбираемся в конкретной ситуации. Если вернуться к ситуации со свекровью, здесь смотрите, какие интересные моменты. Первый — это то, что она что-то хочет, да? То есть женщина с горящими глазами как-то проявляет себя. Да, внешне вообще может выглядеть абсолютно неадекватно, нагло, ну, странно, по меньшей мере, да, как она себя проявляет, но у нее есть какой-то посыл. Вот ваша задача — не сближаться сразу. Никогда сразу сближаться не нужно. Это детская позиция. Безответственная позиция, я бы так сказала. А подумать, как вы можете занять ее в помощи вашей семье. То есть не отвергать ее, а занять. Более того, нужно же понимать, что она привыкла заботиться о вашем супруге. Она его любит, это часть ее. Еще непонятно, какие там у них отношения. Да? То есть, может быть, она настолько слепленная с ним, или он с ней. То есть, может быть, вообще сепарация не произошла. То есть, они еще там, знаете, вот такой, как, знаете, как в 3 года были слеплены, так вот до сих пор сидят. И если сейчас начать ее там резко убирать из своей жизни, это может быть очень серьезный стресс как для нее, так и для него. Да? Поэтому тут тоже вот непонятно, какая здесь ситуация. Но всегда обращайтесь к разумной части своего мужа, даже если они не прошли сепарацию, ну, допустим, да. Сепарация — это отделение от родителей. Тогда все равно, ну, там, в 20-30 лет у человека все равно хоть какая-то разумная часть есть. Поэтому важно выстраивать отношения со своим мужем и советоваться с ним, говорить: дорогой, что же я могу такое сделать, чтобы как-то показать твоей маме, что я тебя люблю. Потому что ведь, смотрите, у мам бывает какой сбой в системе, ну, свекрови я имею в виду. Они поначалу, и это начало может затянуться на 10 лет, они поначалу могут думать, что она несовершенно его любит, или она не так его кормит, или она вообще маленькая девочка и ничего не понимает. То есть ваша задача, по большому счету, в начале, это выстроить отношения со свекровью таким образом, чтобы она поверила, что вы самый лучший вариант для ее мальчика. И вот вы знаете, вот эту ступень в отношениях со свекровью многие пропускают. Многие говорят, да, она взрослая, она должна меня принять. Вот у меня тоже взрослый сын, да, и я как свекровь в адеквате, я понимаю, что она молодая, и я должна ее принять. Но надо понимать, что свекрови не все в адеквате, да. Более того, они бывают просто уставшие, испуганные, травмированные, ну, всяко-всяко может быть, да. И поэтому они, конечно же, переживают, какая женщина достанется ее мальчику. Это не то, что мы ее спасаем, а мы помогаем ей увидеть свою внутреннюю красоту. Мы помогаем ей удостовериться в том, что я действительно люблю ее сына, что я действительно хочу ему счастья. Да, то есть мы не доказываем ей, мы просто помогаем ей это увидеть. Ведь она нас не знает, понимаете? Это чужой человек. Мы вначале приходим в семью, мы действительно чужие люди. И хоть и говорится, что женщина принимается в семью, и это представительница Лакшми, и женщина это вот прям ее должны принимать, невестку всегда любить, на руках носить. Но одно дело теория, второе дело практика. Поэтому мы, осознавая все вот эти вот обусловленности, мы помогаем ей нас принять. И как вы будете это помогать, зависит от вашей конкретной ситуации. На что она реагирует, чего она пугается, что она любит, что она хочет, да? То есть какие-то вот такие вот моменты. Потому что я иногда, когда ко мне приходят вот с подобными запросами на консультацию, я задаю вопрос. Скажи, пожалуйста, когда у тебя день рождения у твоей свекрови? Половина не знают. Или говорят, ну не помню, где-то весной. Потом, даже если там из той половины, которая говорит там 25 марта, я говорю, окей, а что любит твоя свекровь? Я не знаю, что она любит. Обычно я у нее спрашиваю, что ей подарить. Понимаете? То есть мы, когда заходим в семью, мы должны познакомиться с ней. Понимаете? И вот когда она будет видеть, что вы ей не просто дарите открытки из магазина, не просто мишку по пути купили на день рождения, приволокли этого плюшевого мишку, а может ей вообще плюшевые мишки, это травмы с детства, у нее никогда не было мишек или были мишки, и там, ну как всякое может быть, да? А вы дарите ей, допустим, не знаю, там салат сделали, потому что там, она любит всех кормить, и ей нравится, когда еда на столе, да? Или вы ей подарили там билеты в кино, и они с подругой пошли в кино. Вот она, вы услышали когда-то, она говорила, вот, я хочу сходить в кино, давно в кино не была, а вы ей приносите билеты. Как вы думаете, уровень доверия к вам будет расти? Ань, как ты думаешь?
Ну, конечно, это целая культура отношений, и странно, наверное, что мы ее так забыли. Спасибо, что напоминаете об этом.
Да, и вот смотрите, и растет уровень доверия. И только когда ваш уровень доверия становится стабильным, вот только на этом уровне вы можете говорить о том, что вам не нравится. Понимаете? А мы же что делаем? Мы или не говорим, что нам не нравится, и мы уже мозг выедаем. Твоя мама, поставь ее на место. Или мы вообще ничего не говорим. А потом вот так вот мучаемся. Говорим, ну в конце концов, когда же это все закончится? Поэтому, дорогая, вот попробуйте таким образом, попробуйте выстроить отношения на уровень доверия, их вывести, чтобы она вас увидела, вы ее услышали, и затем говорить о том, что вам не нравится, вам не хотелось бы, чтобы там она приходила без звонка, допустим, или еще что-то. То есть, что вам не нравится, дальше уже просто говорите с ней.
Спасибо большое тоже по опыту и своему личному, и наблюдениям. Часто мы именно в теме личных границ задумываемся о своих, как бы наши границы не нарушили. Но мы редко думаем о границах других людей, и сталкиваясь с тем, что человек вот сейчас не готов нас подпускать, или мы это воспринимаем как все разрыв отношений, все у нас разрушено, нас не любят. Как правильно воспринимать вот этот сам факт, что человек сейчас не готов подпускать нас в свои границы, и как правильно в границы других людей входить? Вы, в принципе, уже начали рассказывать на примере свекрови, но, может быть, можно как-то раскрыть это на примере других людей, подруг, например.
Ну, понимаете, здесь какой интересный момент, Анечка, когда чтобы мы начали чувствовать, когда человеку нужно дать паузу, да, когда можно от него отойти без претензий к этому человеку, нужно научиться заботиться о себе. То есть, опять же, возвращаемся к началу нашего разговора. Прежде чем вы научитесь слышать других, вам нужно научиться слышать себя. И вот когда мы по-настоящему начинаем слышать себя, ну или хотя бы приближаемся к этой точке, тогда мы понимаем, что у меня есть право сказать «нет» какому-то человеку, да, ну, допустим. Я, вот сегодня подруга мне звонит и говорит: «Ты знаешь, Анжелика, ты мне очень нужна, я хочу вот с тобой поговорить, у меня прям потребность, прям очень-очень важно для меня сейчас. А я понимаю, что у меня эфир на Ведорадио. Я понимаю, что если сейчас я буду с ней тут как-то на быстро-быстро разговаривать, ничего хорошего не выйдет. Более того, я буду к моменту выхода на Ведорадио, я буду обесточенной, потому что я же отдам энергию все равно». Вот, и поэтому я говорю: «Нет, дорогая, я давай эфир проведу, потом мы с тобой свяжемся». И когда ты начинаешь вот так говорить и, ну, иметь вот этот опыт: «Нет, дорогая, мне сейчас важнее сделать вот это, прости, пожалуйста, люблю, не могу, но здесь вот очень важно для меня», тогда мы постепенно начинаем хотя бы допускать у себя в голове, что у человека тоже может быть какая-то другая потребность, кроме того, как радовать нас. Понимаете? И вот это тоже с опытом приходит, даже когда она допускается в голове, но пройдет какое-то время, пока она там устаканится, знаете, так успокоится, приживется. Знаете, вот когда мы растения пересаживаем, да, допустим, купили саженец какой-то и захотели в саду вырастить яблоню. Знаете, чтобы вот эта яблоня принесла яблоки, надо года три подождать, когда она там приживется, потом первый раз подцветет, и вот потом только на третий, там, четвертый, пятый год будут яблоки. И вот то же самое вот с этим умением, да, то есть дайте себе время, чтобы вот это вот, знаете, возможность другому быть другим. И когда мы это начинаем видеть, начинаем чувствовать, начинаем принимать, постепенно, постепенно, постепенно все выстраивается. Самое интересное, что со временем вот эти границы, они уходят внутрь, и люди, которые, может быть, встречаются с вами впервые, они будут это подсознательно чувствовать, и вас уже не будут нарушать границы. Потому что у вас уже внешнее, оно перейдет внутрь и будет, так знаете, таким ароматом вокруг вас раскрываться, что люди будут просто понимать: «Ой, нет, с этой женщиной такое не прокатит. Ее надо уважать, ее нужно слышать». Вот. А с людьми вообще вот просто аккуратно, медленно по этому алгоритму, и все получится.
Спасибо большое за такой настрой, и за настрой именно постепенного взросления, потому что иногда мы саморазвитие или какое-то внутреннее развитие воспринимаем как комплекс упражнений. Вот сейчас мы эти практики поделаем, хоп-хоп, и у нас накачается там что-то. Но это очень ценно, что вы говорите, что это постепенный процесс, и хотела зачитать последний вопрос на сегодня по времени. У меня как раз есть вот такая доверчивость и открытость миру. Многие говорили, что это мое достоинство, и я тоже чувствую это, но в нашем мире сложно жить такой доверчивой. И если честно, я пробовала жить по-другому, и получается коряво и неестественно. Может быть, есть какие-то инструменты, чтобы развить что ли чувство разума, и как это сделать постепенно?
Конечно, есть. У Олега Геннадьевича Тарсунова есть книжка «Развитие разума». Вот прям очень рекомендую купить и прочитать эту книжку. А в целом, что хочется посоветовать этой великолепной душе, нужно понимать, что открытость – это не значит расхолаженность, это не значит безответственность. Открытость – это благородство. Это когда вы цените себя, вы чувствуете себя и чувствуете, насколько вам здесь сейчас можно открыться. И чтобы найти вот эту золотую середину, вам нужно из открытого состояния зайти в закрытое и почувствовать, как вам в закрытом состоянии. Вы поймете, что нет, в закрытом мне неинтересно, но и в открытом тоже некомфортно. Поэтому, а давайте-ка я попробую сейчас вернуться в открытое, но буду чуть меньше открытое. Окей, так, а вот в этой точке как мне? Ну, как-то тоже не очень комфортно. Как бы, ну, не лучше, чем там, когда я закрыта, да? Ну, тоже не идеально. Давай обратно вернемся. И вот так постепенно, методом, знаете, такого раскачивания маятника, вы постепенно находите ту точку, в которой вам комфортно. И вот здесь очень важно, слышите меня, пожалуйста, ни в коем случае не ведитесь на то, что вам будут говорить извне. Ориентируйтесь только на то, как комфортно вам внутри. Потому что люди, особенно если это травмированные люди, а мы в принципе практически все травмированные, да, мы настолько предрасположены к мнению других людей. Поэтому, ну, 10 раз подумайте, да, почувствуйте, вам точно нужно слушать этого человека. Да, вот этот человек, он счастлив, вот он, как сказать, у него примерно такое же состояние счастья, как вы. То есть он для вас выглядит счастливым человеком, или он просто бла-бла-бла. Да? Вот. И таким образом вы просто убережете себя от каких-то ненужных советов, которые будут влиять на ваше мнение. Вот, и найдете свою золотую середину, и будете счастливы в своем служении этому великолепному миру.
Спасибо большое, вот нам пришел отзыв. Хочется жить в гармонии с собой, великолепный эфир, спасибо. Действительно, у меня тоже такое ощущение. Если честно, в голове меняется этот образ границ, как какая-то такая неприступная крепость, на образ ворот, внутренних ворот, которые, когда нужно, открываются, когда нужно, закрываются. Я чувствую в этом гармоничное такое, гармоничный образ. Спасибо большое за эти знания, за этот опыт, за этот настрой, который мы поделились. Это очень ценно, и мне кажется, я продолжаю убеждаться в том, что это какое-то волшебство наши эфиры. Очень глубоко, очень мудро и в самое сердце. Спасибо вам большое, дорогая Анжелика.
Спасибо, Анечка, что поддерживаете, помогаете людям, такому большому количеству людей соприкасаться. И я очень счастлива была сегодня прожить этот час вместе с вами.
Я тоже. У нас впереди еще один замечательный час через неделю, поэтому ждем с нетерпением и до встречи.
До встречи, дорогие. Всего хорошего.
Спасибо большое. До свидания.